Так, мы с вами провели занятие по первой статье. Нет никого, кроме него, включая там и группу, и поиск себя, и свободу воли, и выравнивание на цель творения. Какие поэтому будут вопросы? Были ли какие-то вопросы вообще нерешенные? Оставались у кого-то? Нет. Да? Да.
Раз. Когда вы сказали, если будут интересные мысли или вопросы записывать?
Да.
Вот вопрос был такой. Значит, различия между нами. И как над своими различиями приподняться, чтобы найти общее между нами. И в процессе выяснения мы пришли к такому выводу, что мы их не нашли. Не было различий между нами. Как будто бы нам не на чем подниматься, что ли, выходит.
Если между вами нет различий, но это плохо. Нет никаких проблем. То есть вроде бы все приятные, все дружеские, все близкие друг к другу. Все хорошо. Но это не группа.
Нужно их искать?
Нет, проблемы не надо искать, но... Это у тебя микрофон включен. Проблемы не надо искать. Дело в том, что если мы правильно работаем между собой и стремимся к объединению, то тогда мы обнаруживаем проблемы. Если мы просто так соединяемся вместе в группе и занимаемся вместе, содержим помещение, делаем работу по распространению, и возникают между нами всякие всевозможные недоразумения. Это недоразумения простые, человеческие, на человеческом уровне. Такие, которые есть везде, в любом коллективе. И нас эти все проблемы, они раздражают очень. Мы ругаемся между собой. Мы даже группы бывают, что расходятся, или некоторые люди из них уходят и так далее. Это не те проблемы, о которых мы говорим. Проблемы настоящие, духовные, они возникают тогда, когда люди устремляются друг к другу, не просто так вместе содержат помещение, занимаются и так далее, когда они устремляются друг к другу, и вот этих устремления друг к другу порождают противодействия, порождают всякие столкновения. Вот тогда эти столкновения они ощущают как ревность, зависть, какие-то такие несогласия не на необычные бытовые, а несогласия внутренние на духовном уровне. Они ощущают себя противоположными друг другу духовно. Они ощущают зависть большую, может быть, друг другу. Ощущают зависть большую друг к другу, может быть, или еще какие-то вот такие отторжения, вот такие отношения, которые у них появляются, именно когда они стремятся объединиться, и возникает противодействующая сила. Вот это движение, расторжение их между собой, она является ецера. Злым началом. То есть это не просто эгоистическое свойство человека и его природа, а это именно то, что возникает в каббалистической группе, которая устремляется к объединению. И если мы читаем статьи о злом начале человека, имеется в виду этот эгоизм, который возникает. То есть над духовным объединением, над стремлением вместе быть, найти внутреннее соединение, вот там, когда возникает отторжение, оно духовное. И отторжение в том числе, оно духовное. Поэтому и сказано, я создал злое начало и создал свет, Тору, для его исправления. Это вот это имеется в виду, злое начало. Это злое начало человека. Начало человека. Поэтому сказано, злое начало человека от его рождения. То есть что значит от рождения? От рождения в нас человека. Ецер Адам равен Урав. Так вот, с какой стадии начинается это рождение в нас человека? Когда мы стремимся соединиться вместе, чтобы начать быть одним образом человека, и в нас возникает противодействие. Вот это и есть злое начало человека в нас. Ну и далее уже должно идти к нему исправление. А до этого нам нечего исправлять. Всякие животные, наши проблемки в семье, на работе, где-то, или вообще между собой, когда мы просто собираемся вместе, чтобы что-то изучать, что-то учить, чего-то там спорим, какие-то у нас разборки есть по поводу помещения, по поводу там... может быть, какое-то расписание, это все не духовное. Это еще до этого. Да.
Тогда, если я правильно понял, мы говорим о будущем раскрытии различий между нами.
Да. Поэтому мы читаем в книге Зоар, что сказано, что ученики Раби Шимона, когда они собираются, они все были великие каббалисты, очень большой уровень. И уже далеко-далеко там, вообще за пределами постижения обычных каббалистов даже, то они, когда собираются вместе на занятия и устремляются друг к другу, тогда они обнаруживают между собой огромную ненависть. Готовы каждый из них, просто они ощущают, что готов сжечь всех остальных. Вот так.
Это то, что называется отягощение сердца?
Да, это и есть. Тогда, именно в этом.
Тогда... Какой рецепт наиболее правильной подготовки к этому состоянию, если я точно знаю, что оно наступит?
Только устремление к объединению. Если это объединение будет правильным, вы почувствуете огромную взаимную ненависть, отторжение, ревность, гордость и прочие такие эгоистические свойства. Я вам этого желаю.
Спасибо.
Когда мы проходим это состояние, куда мы выходим?
Если вы преодолеваете это состояние, то вы не выходите никуда. Потому что если вы серьезно работаете между собой, то обнаруживаете, что это состояние вы пройти не можете. И тогда у вас возникает необходимость в Творце. Для чего? Чтобы он соединил вас между собой.
У нас в кругу возник такой вопрос. Вот в религии говорят, что на все воля Божья.
Слышно? Где что?
Слышно?
Слышно, что?
Ну, вот в религии говорят, на все воля Божья.
Где говорят?
В религии. В религиях.
В религии.
Да.
Открывай рот.
Хорошо. Мы говорим о том, что тоже нет никого, кроме него. Да. Когда человек говорит, что нет никого, кроме него, или на все более воля Божья, не делает ли это людей равнодушными? То есть как не превратиться в группе в такой же монастырь, когда мы все склоняем голову и говорим, нет никого, кроме него, и идем так.
Если в религии говорится «на всю волю Божья», то имеется в виду преклонение, беспрекословное подчинение. Чем меньше в голове мыслей, тем ты более верующий, преданный Творцу и уважаемый. Вот так вот я все в себе вытер из головы, стер все, и вот я так, вперед, ни о чем не думая. Это в религии считается очень почетным. Почетным считается состояние, когда человек не думает а выполняет волю Божью. Раб Божий. А в Кабале такого быть не может. Потому что когда вы идете напрямую к Творцу, вы получаете огромное количество отторжений, огромное количество вопросов. Вам хочется его проклинать, вам хочется его, ну, уничтожить. Или хотя бы, по крайней мере, приказывать ему, чтобы, что делать надо. И это, естественно, он посылает, как никто другой, вам. Для чего? Чтобы в вас возникли две противоположные силы. Вот такая сила, которая у вас возникает, противоречие с Творцом, она вынуждает вас искать, а каким образом надо себя уравновесить. У вас пропадает страх животный, как у религиозных. Он существует, такого страха у нас нет. Мы рассматриваем Творца как великую силу природы, единую и абсолютно добрую, которая не может наказывать. То есть уже страха нет. Если нет страха, то а зачем любить? Как абсолютно избалованный ребенок. Если он знает, что его бесконечно любят родители, то он ими пренебрегает и делает, что хочет. А их отношение к нему не изменится. Они все равно будут его любить, хоть не знают, что будут делать. Поэтому в религии, а религия или делает людей рабами, или уводит их вообще наружу от религии. А здесь мы идем по средней линии. То есть Творец – это природа, это высшая сила, которая абсолютно добра и ведет нас к добру, и непременно к нему приведет, но ведет нас так, чтобы мы развивались, чтобы мы обрели себя, свое собственное «я», свое постижение, свое ощущение, чтобы стали равными ему, чтобы приобрели все то, что есть в нем. А это невозможно без развития двух противоположных систем в нас, правой и левой линии. То есть, чтобы, с одной стороны, мы были полностью противоположными Творцу, с другой стороны, пытались сделать себя полностью подобными Творцу. Чтобы, с одной стороны, мы воспринимали его как абсолют, который делает, управляет всем. Но, с другой стороны, мы знаем, что все, что мы делаем, это воздействует на него. То есть, не на него самого, а на то, как мы его будем воспринимать. То есть между нами и Творцом существует фильтр, который называется «пять духовных миров», в которые входят различные фильтрации высшего света, которые нисходят на нас. Он на самом деле на самой высшей ступени абсолютный, абсолютно благ, доброжелателен. Но когда он проходит через эти фильтры, то он становится обратным, потому как проходит систему разбиения, проходит систему расторжения наших свойств от свойств света. И получается, что мы в итоге, если мы находимся на нашем низком уровне, мы получаем свет в обратном виде, в виде тьмы. То есть в обратном действительно виде. И наш мир вот такой вот он и возникает. Начинать вытаскивать человека из этого мира наверх можно тогда, когда ты начинаешь на него по-разному влиять. Вот и сейчас мы делаем то же самое. Вот и сейчас мы делаем то же самое. Мы получаем разные воздействия, положительные, отрицательные, подъемы и падения, если мы желаем двигаться вперед. если мы желаем пройти этот фильтр, подняться над ним. Фильтр состоит из 5 ступеней. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, Адам, Кадмот и без фильтра мир бесконечности. Так вот, мы желаем подняться над этим фильтром. Почему? Вот тут есть проблема. Или эгоистически, чтобы нам было лучше, но в таком случае мы не поднимаемся. В таком случае нас хорошенечко бьют. Пока мы не начнем осознавать, что подниматься нам надо наверх не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы нам раскрыть Творца в правильном виде. Чтобы не говорить о нем плохо, что называется. Чтобы ощутить его дающим абсолютное добро. То есть я уже не забочусь о том, как я буду себя чувствовать, как мой эгоизм будет воспринимать Творца, а я борюсь за то, чтобы воспринимать его хорошо, для того, чтобы любить его. Не любить его, потому что он дает мне все добро, а любить его за его свойство отдавать, делать благо другим. А как я могу это сделать, если я обрету такие же свойства? То есть подъем по этому фильтру наверх, по ступеням миров, 125 ступеней этих, он предполагает мое постоянное изменение в подобии Творцу. И таким образом мы постепенно поднимаемся и приходим к полному подобию, слиянию.
А как вот в этом состоянии, когда стремишься все время в правой линии и считать, что нет никого, кроме него, не оказаться таким фальшивым праведником, когда тебе вот кажется, что ты весь в отдаче, и ты уже прям стремишься. То есть как вот не превратиться в группу таких вот, ну, хасидов?
Если группа работает по той системе, которую нам указывают каббалисты, то она в хасидов не превратится. У нее всегда будет и правая, и левая линия. Потому как свет, который нисходит на нас, он будет постоянно воздействовать на наши решимот. А в решимот в наших всегда заложены решимо и тлапшут, и решимо авиют. То есть решимо от света и решимо от наших килим, от наших желаний. И поэтому всегда мы будем находиться во внутреннем вот таком вот разрыве или, ну, как?
Раздрай.
Ну, тоже слово не литературное ведь. Раздвоение, хорошо. Не получится быть хасидом. Так что нечего бояться, если мы будем работать нормально на единение между собой. То есть, занимаясь по этой методике и работая в группе над собой, мы четко понимаем, что мы играемся, что мы играемся в театр, что мы играемся в подобие высшей ступени. И это мы должны пропагандировать друг другу, распространять, как бы, это и есть влияние общества на человека, показывать каждому из нас, а что значит на самом деле, как мы понимаем, любовь, объединение и так далее. Для чего? Чтобы человек к этому стремился. Но он, когда начинает таким образом работать, на него нисходит более высший свет, согласно его устремлениям, и он начинает ощущать себя более низким. Если в наших группах где-то появляется хасиды, ну, как ты говоришь, или там как верующие, там, ну, такого типа, ну, которые чувствуют себя праведниками и так далее, значит, они неправильно применяют нашу методику. Скорее всего, это будет наоборот. Разборки всякие, неполадки. Вот это да. Это значит верный путь. Но опять-таки, разборки и неполадки на духовном уровне. На бытовом это просто жаль этим заниматься. Поэтому надо быстро сделать между собой всякий устав, распорядок, соблюдение. Все механически, чтобы все было нормально. И устремляться на единение. И тогда начнется уже проблема духовная. Прошу. Да.
Мы знаем, что у животных нет свободы воли. У животных нет свободы воли. Мы тоже в уровне животного. Пока. Но если у нас точка сердца, у нас есть группа, и в этом группе мы соглашаемся, что объединиться надо. Мы соглашаемся умом. Но вот эта свобода воли у нас нет. Вот все работа, я так думаю, должен идти о том, что у нас нет свободы воли. Показать друг друга. Доказывать это каждый день, каждую минуту. Чтобы, если человек думает, что у него есть свобода воли, он думает, что он что-то значит. Вот когда нет свободы воли, он может потом выразиться и сказать что-то. Паться в отчаянии и попросить Творца. Ну вот до этого надо дойти. И где здесь злое начало? Злое начало это то, что у нас нет свободы воли. Или как возвышать над себя, когда у меня нет свободы воли? Вот в чем главное? Я думаю, что надо работать только о том, что у нас нет свободы воли. Вот если дойти о том, что у нас нет свободы, мы не властны над себя, и все это, как животные. И тогда можно дойти потом на чем-то.
Я поясню немножко. Если человек заранее говорит, что у него нет свободы воли, то он сразу же становится животным. И у него нет никакой возможности действовать. Допустим, я нахожусь в полностью замкнутой системе, которая на меня воздействует. Мысли не мои, слова не мои, желания не мои, движения не мои, все, что я делаю, это не я, и вообще я не я. Это какой-то механизм, который запущен, и чего от него требовать? Тогда мы просто можем... Я буду сидеть, не буду ничего делать. Все. Если надо, так меня выгонят на работу. Если надо, так меня что-то заставят делать. Пока не заставляют, я ничего не буду делать. Это и называется состояние неживой природы. Как камень. Пока на него ничего не воздействует, он будет находиться на одном и том же месте. Растительный уровень, он уже предполагает свою свободу воли. В чем? В каком-то движении во внутреннем. Животный уровень у него еще больше есть. Но все они не свободны, а полностью управляемы инстинктами. То есть природа полностью ими управляет. Человеком природа управляет, но дает ему постоянное возвышение. Земной эгоизм, он постоянно растет. И вот этот земной эгоизм, он уже управляется не как животным, не напрямую. То есть человек, даже обычный человек в нашем мире, он все равно получает возможность каким-то образом действовать. Или хорошо, или плохо. У животных этих возможностей нет. Оно действует строго по инстинкту. У человека есть возможность. Быть добрым, быть злым, как поступить, так или так. Есть возможность. Но это не та свобода воли, о которой мы говорим в Кабале. Это обычная в нашей жизни свобода воли. Это не свобода воли против Творца, которая есть у каббалистов. Когда мы приходим в группу, у нас возникает еще одна свобода воли. Принимать на себя методику развиваться или нет. Если я принимаю на себя методику, это тоже свобода воли. Я могу и не принимать. Но это еще все обычная земная, так сказать, свобода. Затем в группе, когда начинаю заниматься, я должен играться перед своими товарищами. Я выбираю, играться ли мне в этот театр, что мы любим друг друга, что мы объединяемся, что мы желаем достичь цели. Мне надо перед ними показывать, что я их люблю, что я вместе с ними готов идти вперед. Это все уже свобода воли серьезная. Здесь я выбираю свой путь, свою цель. Здесь я уже должен отдавать себе отчет, ответ. А для чего я это делаю вообще? Кому это надо? Мне лично? Имею я от этого какой-то выигрыш или нет? И так далее. То есть здесь уже возникает очень серьезная проблема у человека с самим собой. Далее, чем мы продвигаемся, чем больше мы продвигаемся, тем больше мы начинаем ощущать себя во всяких стесненных обстоятельствах. Стоит ли мне это делать или не стоит? Вызывать высший свет. Во время учебы мне надо об этом думать, что я хочу сейчас вызвать на себя высший свет. Он будет на меня излучаться, он будет меня менять, я буду становиться добрее, лучше, буду более подобным Творцу, буду находиться в свойстве отдачи. Мне это надо или нет? Это уже вопросы серьезные. Я должен вложить в это, может быть, всю свою жизнь. О чем говорит Каббала? Ты должен заниматься, ты должен работать, ты должен быть женатым с детьми, с женой, вести хозяйство и прочее, прочее. Но это все только в мере необходимости. А все остальное должно быть направлено только на то, чтобы соединиться с другими и раскрыть в этом объединении Творца. Тут моя свобода воли уже, извините, серьезная. У меня есть возможность зарабатывать, развиваться, гулять. А здесь я кардинально меняю всю свою жизнь. Посмотрите на наши группы. Или хотя бы вот ту группу, которая в Израиле. Центральная группа. Кто из них что видит, кроме работы и группы? Утром, это имеется в виду в 2 часа ночи, встают на занятия, после этого на работу. После работы приходят опять заниматься вечером распространением. Сразу же домой спать, чтобы встать снова на занятия и так далее. А в субботу еще и один день у нас выходной всего. Сколько в Грузии выходных дней? 2. А зачем вам 2 выходных дня? Надо работать. Вот. И это самое. И понимаете, так этот выходной единственный у нас, тоже полностью он забит. Остается там, может быть, 2 часа днем поспать. Отоспаться, может быть, немножко за неделю, и еле-еле так, и все. То есть человек должен здесь решать свою свободу воли, на что он идет. И тут еще, если жена там немножко там его, понимаете, пилит, и родители, и вообще общество вокруг, то это непростой выбор. Но основная свобода воли – это все ступеньки такой свободы воли, еще такой обывательской, обычной, гражданской. А вот дальше появляется свобода воли другая. Свобода воли, когда человек должен подниматься над собой. То есть, когда он идет не вопреки чужому эгоизму, там, дети, жена, или даже своему, но на таких бытовых уровнях, в отпуск не пойду, не буду там гулять, не буду слишком много зарабатывать, достаточно мне этого и так далее. А когда он начинает работать уже с группой и с Творцом, вот здесь надо отказываться от своего вообще эгоизма. То есть не то, что мне не надо много, и не то, что я хотел бы вообще без тела существовать. Это многие бы хотели. А я должен отказываться от своего «я». от того, что меня как бы нет. А все, что я могу, 100% выкладывать в других. А зачем? Нет вопроса. Зачем нет вопроса? Просто делать это потому, что таково желание Творца. Ну и дальше что? Ничего. Он о тебе ничего не узнает. Никто вообще не будет даже знать, что ты делаешь. Спасибо никто не скажет. Ты будешь работать только на отдачу. Все свое время и все свои силы. А для чего? Нет, не для чего. Потому что для чего — это уже получение, а не отдача. Для чего — это уже значит, мне стоит таким образом поступать. Я за это получаю или будущий мир, или кто-то обо мне будет говорить, слава, и знания, может быть. Ну, что-то такое, наполнение. Так что здесь идет уже вопрос о свободе воли очень серьезный. Но это постепенно. Но мы не успеем. Вопрос, один вопрос.
Да, один вопрос. Для меня главное, что я прихожу к Кабале, потому что у меня не соглашаюсь в этом животном положении. Вот так. Это меня двигает. Я не знаю, там что будет, но в этом я не соглашаюсь.
Так.
Вот что не сделать, потом не знаю. Потому что если я не соглашаюсь, я соглашаюсь, что хочу быть человеком.
Эгоист ты большой.
Да, пусть будет. Ну и эгоист. Да, потребность у меня большой. Потому что этого ненавижу.
Конечно, тебе этого ничего не надо. Ты хочешь больше.
Да, я могу. Я свободно могу. Все это выбрать.
Все понятно.
Вообще не интересует.
Да, дальше.
За это я даже не женюсь. Потому что стыдно мне, чтобы жить в таком состоянии. Понимаете? Как я буду смотреть моего ребенка?
Какой эгоист, а?
Как я могу смотреть?
Еще жениться, а думать о ком-то, о ребенке смотреть.
Да, ребенка смотреть, как я мучаюсь в таком состоянии, в котором я живу, и не соглашаюсь. И за это я Творца ругаю, за это, что он меня в таком состоянии положил. И что я буду
то жениться? Все проблемы, которые у меня есть, это от Творца.
Да, конечно.
А я сам хочу...
А что я хочу, что я могу? Вот что я могу, пусть покажет.
О, еще и покажет. Пусть придет и покажет. Нет. Ну, ты молодец.
Ну, а что мне делать? Надо это ненормально хотеть. Вот что. Вот это вопрос.
Еще один вопрос. Короче, мне на уроке объяснили, что в состоянии, когда ты будешь абсолютно отдавать, но это с юмором, мой лектор сказал, что будешь там чувствовать 700 оргазмов вместе, да? А что? Когда буду абсолютно отдавать?
Ну, каждый представляет себе будущий мир, рай по-своему. В принципе, он прав. Я вам скажу почему. В нашей жизни самое большое наслаждение – это сексуальное. Так пишется в книгах, оно является основой всех наслаждений. Специально для того, чтобы мы продолжили род. И еще потому, что это исходит из точки слияния духовного, зивугдека. И поэтому в нашем мире действительно это самое острое ощущение. В эгоистическом желании самое острое ощущение. Поэтому люди вокруг этого и развили такую индустрию и все прочее. Почему 700, это надо спросить у лектора. Видно, он считал. Нет, ну, может быть, я могу, так сказать, защитить его там. Потому что 7 ступеней, может быть, в принципе, намного-намного больше. Намного больше, ни с чем не сравнить. Это да. Потому что это, в принципе, на животном уровне находится наполнение такое. Но действительно серьезное. Для нашего мира оно такое. Теперь, что что я могу сказать? Нам не важно, чем привлекается человек к кабале. Но это обычный человек земной. Но одного привлекает, это другое, другое. Не важно что. Тебе подставляют с неба всякие... морковку, да, или наживку, как для рыбы. И ты хватаешь и идешь вперед. Этого достаточно. Так что, если тебя это привлекает, мы тебе это обещаем. Пожалуйста.
Да. У меня вопрос такой. Ларина задавала вопрос относительно религии, да? Когда мы говорим, что это там так-то, там так-то, а здесь так-то, получается, что мы себя как-то опять выгораживаем, что мы лучше, чем кто-либо. Если это одно единый организм, одна цельная система, можно ли предположить, что это этапы эволюции развития? То есть на каждом этапе человек ищет. Он ищет на неживом уровне, на растительном, ну, по крайней мере, по мере своей эволюции. Он приходит в одно место, насыщается, смотрит, есть еще глубже, и дальше идет, эволюционирует.
Да.
Можно так предположить, что это именно вот этап эволюции, что человек находится в поиске?
Да.
Спасибо.
Сам ответил. Так, нет, верно, верно, ну, правильно. Ну, женщины, если есть. Если нет, то мужчины. Есть. Дай женщины.
Я бы хотела спросить такой вопрос.
Но ничего, ничего.
Мы говорили о том, что духовное отторжение, на уровне духовном отторжения проявляется совсем по-другому. Не могли бы вы объяснить, это отторжение проявляется в пяти органах чувств, или это что-то такое, что мы сейчас даже
вообразим? Нет, в наших обычных земных органах чувств. Да. Я чувствую, что я их не люблю, ненавижу, отталкиваюсь от них и так далее.
Но причины какая-то должна существовать.
А это, причина – это высший свет. Это уже не просто отторжение на животном уровне, это высший свет. Так, еще у нас буквально 3 минуты осталось.
У меня создается впечатление, особенно на конгрессах, и это напоминает мне мое первое впечатление, что как можно просить о чем-либо, когда вот такое состояние вокруг тебя? Мы на конгрессах создаем вот такое состояние, что ни о чем просить, переполнен человек. Как сделать так, Раф, чтобы вот его недостаток, ну, конечно, сейчас он с нами, такие мероприятия так просто не происходят. Здесь его рука чувствуется. Но как сделать так, чтобы и это состояние всегда у нас было, и его недостаток мы ощущали и не забывали об этом? Как это сделать?
Это называется взаимное поручительство, арвут. Когда договариваются между собой таким образом товарищи, что они готовы поддерживать друг друга. И думать все время, как другой не потерял бы вот такого состояния. Если думаешь не о себе, а о том, чтобы он не потерял, а он о другом, и он о третьем, тогда сверху высший свет действует вместе с вами, и никто не потеряет этого состояния. Если начнешь думать о себе, забудешь, что ты должен думать о других, именно об этих состояниях, то это высший свет уже действовать не будет, и вы забудетесь. Это только зависит от того, как думать о других. Если ты желаешь, чтобы вообще что-то исполнилось, делай это другому, а то третьему и так далее придет в группе. Это просто можете проверять экспериментально. Ну, последний там вопрос, девушка, и мы должны идти на трапезу.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы в такое время находимся, когда многие пишут, говорят, весь интернет об этом бурлит, что мы проходим декабрь месяц, 2013 год, какие-то явления. Вот что говорит об этом Каббала? Успокойте мир, пожалуйста.
Как мне вас успокоить? Я считаю, что все зависит от нас, именно от нас, в том числе и от вас. Успокоить вас я не собираюсь. Наоборот, в принципе, надо наоборот пугать. Потому что мы на самом деле находимся в свободе воли очень-очень... острый. И от нас зависит и декабрь, и следующий весь год. Причем эти состояния, которые мы должны будем с вами проходить, они полностью определяются только нашей мировой группой. Никем и ничем другим. Только нашей мировой группой. Так что успокаивать никого из вас я не буду. Наоборот, вы должны очень четко чувствовать, что все зависит от вас. И весь мир зависит от вас. И надо это все хорошо осознать. То есть серьезное отношение к нашему делу, постоянное внутреннее сердечное устремление всех вместе. Вот чувствуете, сейчас собираются так больше сердца в комок вместе. Да? Вот это только и спасет наше положение. И сделает его прекрасным. Но прекрасным в том смысле, что мы все время будем помнить о том, что надо быть еще теснее, пока не получаем одно сердце. Из всех вместе взятых. Тогда никакой календарь нам не страшен.